Он вернулся домой в 10:00 утра. Сквозь сон смутно донесся возмущенный шепот Аси, ворчливое бормотание отца. Голоса жужжали, колыхались где-то рядом, и в полудреме он старался вспомнить, что было вчера. Неожиданное, оглушающее, счастливое. Все, что случилось с ним. И уже очнувшись от сна, Сергей с минуту еще лежал, не размыкая глаз, слыша около себя голос Аси, и почему-то хотелось улыбнуться от звенящего и горячего чувства радости.
«Папа, он сопьется. Каждый день возвращается на рассвете. Уверенно ходит к каким-то гадким женщинам. Его пиджак пахнет отвратительными духами. Ты чувствуешь? Именно не одеколоном, а духами».
«Не замечаю», — скрипуче отвечал отец. «Вообще, скажи, пожалуйста, откуда это у тебя? Гадкие женщины. В твои годы странные познания. Духи? Какие духи?»
«У тебя нет нюха», — со слезами в голосе выговорила Ася. «Я давно говорила. Тебе что керосин, что духи одно и то же». И с негодованием воскликнула. «Ужас какой!»
Сергей вздохнул, как будто только сейчас просыпаясь и громко, затрещав пружинами, повернулся от стены. Снова, как вчера, светло ударило по глазам уютным солнцем морозного утра, ослепительной белизной окна. В комнате топилась печь, попискивали котята в коробке, отодвинутой от багровеющего поддувала. Ася, заспанная, аккуратный передник повязан на талии, стояла посреди комнаты, зеркально-черные глаза возмущенно смотрели на пиджак Сергея, висевший на стуле.
«Ах, ты проснулся!» — воскликнула она, даже испуганно как-то. «Здравствуйте, Дон Жуан несчастный!»
Отец в очках, с сосредоточенным выражением занятого человека, ползал на четвереньках перед дверью, держал галошу в руке и, нацеливаясь, щелкал этой галошей по полу, по солнечным полосам, кряхтел от усилий. «Эп, паршивцы! Пошла прочь!» Исхудавшая кошка зевала, следила за движением галоши, изредка мягко вытягивала лапу, лениво играя. И Сергей, не поняв, в чем дело, засмеялся беспечно, откинул одеяло, сказал с счастливой веселостью.
«Что у вас тут? Клопов щелкаете? А ну, Аська, марш в другую комнату! Одеваться буду!»
«Он еще командует! Лучше бы молчал!»
Ася вспыхнула, выбежала, мелькнув передником, в другую комнату крикнула за дверью. «Просто какой-то кошмар!»
Отец, нацелясь, хлопнул галошей, досадливо забормотал, обращаясь не к Сергею, а вроде бы к кошке. «Мураши! Откуда эти мураши зимой? Брысь, окаянная, все б тебе играть, а котята голодные. А ну, геть! Лезь к чадам!» Он подтолкнул кошку к коробке, где возились котята, потом снял очки, взглянул на Сергея близорукими глазами. «Доброе утро, сын».
«Доброе утро, Николай Григорьевич», — живо ответил Сергей и запнулся с неловкостью человека, заговорившего фальшивым тоном.
Он часто ловил себя на этой фальшиво-фамильярной интонации в разговоре с отцом, которая не позволяла назвать его ни отцом, ни папой, создавала некоторую натянутость в их взаимоотношениях, заметную обоим. Отец смущенно бросил галошу к двери, сел на стул, на спинке которого висел пиджак Сергея, протер, повертел в пальцах очки. Густая серебристость светилась в его волосах. И было, казалось, нечто жалкое в том, как он протирал и вертел очки. В том, что его выленившая довоенная пижама была не застегнута, открывала неширокую грудь, поросшую седым волосом. Был он до войны статен, темноволос, ловок в движениях. Поздним вечером приходил с работы, кидал портфель на диван, целовал мать, красивую, сияющую, весело приветливыми глазами. Маленькие сережки, как две капли росы, сверкали в ее ушах. Затем отец садился за стол, часто рассказывал о разных смешных случаях на комбинате, которым руководил он, при этом хохотал заразительно и молодо. Во время войны сразу и навсегда кончилась молодость отца, и возник новый его облик, в который Сергей не мог поверить. Из писем знакомых стало известно, что на фронте отец сошелся с какой-то женщиной, медсестрой из полевого госпиталя. И тогда Сергей, ошеломленный, с бешеной злостью написал ему, что не считает его больше своим отцом и что между ними все кончено. Он узнал, что отец, комиссар полка, выводил два батальона из танкового окружения под Копытцами, прорвался к своим, был тяжело ранен в грудь и позже тыловым госпиталем направлен на окончательное излечение в Москву. Николай Григорьевич застал Асю одну в полупустом эвакуированном доме. Мать умерла. Отец неузнаваемо постарел, обмяк и как бы опустился. Лежал целыми днями на диване в своей комнате, плохо выбритый, безразличный ко всему. Не ходил на перевязки, с утра до вечера читал старые письма матери, но не говорил ничего. После излечения его уволили в запас. Он долго не работал, у Николая Григорьевича были серьезные неприятности. Осенью его вызывали несколько раз в высокие инстанции. Всплыло дело о потере сейфа с партийными документами полка во время прорыва из окружения. Отец жил в состоянии равнодушия и беспокойства одновременно. И, наконец, устроился на тихую, совершенно не соответствующую его прежнему характеру работу – бухгалтером на заводе «Диафото», объясняя это своим нездоровьем. Третьего дня вечером Сергей, вернувшись от Константина, вошел к себе и, раздеваясь, услышал из другой комнаты раздраженные голоса отца и соседа по квартире Быкова. Он прислушался не без удивления. «Никакой рекомендации я тебе не дам, никогда не дам», — говорил отец, взволнованно покашливая. «Я отлично помню 16 октября. Ты сказал мне, конец, погубили страну, дотанцевались, и посоветовал порвать партийный билет, бросить в уборную. Так это было? Так. Мол, революция погибла. Так и расскажи в партбюро своей текстильной фабрике. Был момент, когда не верил ни во что». «Ты болен», — донесся натреснутый голос Быкова. «Ты болен тогда был, болен, в бреду все привиделось. И ты нечистенький, Николай Григорьевич, я твою коммунистическую совесть наизнанку знаю. Как вот пять пальцев. На фронте с бабой спутался, может, из-за этого и жена твоя умерла, а? По себе о людях судишь».
«Вон отсюда, вон», — шепотом выговорил отец.
Дверь распахнулась. Быков толкнул ее плотной, обтянутой кителем спиной, вышел, пятясь. Щеки розовые, глаза неподвижно остекленели, остановились на сжатых кулаках отца, наступавшего из комнаты.
«Ты убил свою жену! Вот где твоя совесть, старого коммуниста!» Бормотал Быков и, тотчас перекатив глаза на Сергея, возвысил голос, замахал перед грудью отца пальцем. «Вот каков твой отец, коммунист! Вот, смотри на него!»
«Вы что, с ума сошли?» — спросил Сергей, видя болезненное лицо отца и багровое лицо Быкова, озлобленно махавшего пальцем в воздухе. Сергей, едва сдерживая себя, двинулся к Быкову, взял его за ворот, коснувшись толстой шеи и тряхнув так, что затрещал китель, вывел его грузного, потного в коридор и тут предупредил: «Еще одно слово, и я вас вытряхну из кителя, поняли?
Пусти! Рукам воли не давай!» — удушливо выкрикнул Быков и, одергивая китель, оглядываясь зло, засеменил новыми, обшитыми красной кожей бурками по коридору к своей двери.
«Ты все слышал?» — спросил потом отец, осторожно поглаживая левую сторону груди. «Все?» «Нет, но я понял». После Николай Григорьевич, казалось, все время испытывая неловкость и неудобство, помнил эту сцену. И сейчас, в это солнечное, морозное утро, присев возле быстро одевавшегося Сергея, он спросил с некоторой заминкой: «Как дела, сын? Настроение как?»
«Настроение великолепное. Перспективы шоферские. Умею водить Виллис, Студебекер, БМВ», — ответил Сергей. «Вчера слышал, по радио набирают на курсы шоферов. Шаболовка 15. И говорил об этом с Костей. Он старый шофер. Подучусь, буду водить легковую или грузовую. Все равно». «Аська, входи, я уже в штанах», — крикнул он, перекинув мохнатое полотенце через плечо. «Это, конечно, перл остроумия», — отозвалась из-за двери Ася. «Просто все падают от смеха. Ха-ха».
Она вошла, худенькая фигурка, очерчена солнцем, взгляд немигающий, ядовитый.
«Ты прожигаешь жизнь. Поздравляю. Ты вращаешься в светском обществе. Поздравляю.
Твой новый костюм пахнет отвратительными духами. На нем был женский волос, отвратительный, золотистого цвета. Покрашенный, конечно».
«Не думаю», — сказал Сергей. «Что касается волоса, то это наверняка Костькин. Вчера он щеголял по Москве без шапки. Был ветер, волосы летели с него, как с одуванчика. Он страшно лысеет».
Ася презрительно возразила. «С каких пор Константин стал золотистый? Оставь, пожалуйста, я не дальтоник. Не морочь мне голову. Все очень остроумно. Были пострадавшие от смеха».
«Мороз. Потрясающе действует мороз».
Он звучно поцеловал ее в щеку. Ася отстранилась, произнесла неприступно. «Я не люблю эти неестественные нежности. Обращай их, пожалуйста, к своему пиджаку».
«Ася, при чем здесь пиджак?» — вмешался Николай Григорьевич. «Что это такое? Хватит, пожалуйста».
«Ничего не хватит, папа», — ревниво перебила Ася, блестя глазами. «Он нас не видит и не хочет видеть. Он, видите ли, скучает».
«Аська, только не молоти чертовщину», — сказал Сергей. «Не хочу ссориться, честное слово. Когда двое ссорятся по мелочам, оба виноваты. Я хочу быть правым». Николай Григорьевич в раздумье потер о колено дужки очков. «Значит, в шоферскую школу? Да. Ничего советовать не могу, ты взрослый человек. Только одно, у тебя ведь 10 классов, капитан артиллерии. Доволен будешь? В институт не тянет?»
«Все забыл, что учил в школе. Таблица Менделеева, бином Ньютона, тень в безумном сне. Не хочется начинать все сначала, с детских штанишек. Не усижу за партой». «Зато усидишь в грузчиках», — вступила Ася. «Это ужасно находчиво и современно».
«Когда меня оскорбляют родные сестры, я ухожу в ванную».
Сергей засмеялся, приподнял Асю за талию, опустил на стул и вышел в коридор коммунальной квартиры.